Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Когда закончился обед в ресторане, Алексей Александрович и Мария Владимировна пригласили Ивана Петровича к себе домой. Уютная квартира Тихоновых находилась недалеко от здания ресторана, и они решили немного пройтись пешком, отказавшись от предложения Саши подвести их. Везде было очень красиво. Снег нарядным белым покрывалом укутал все вокруг. В парке, расположенном на их пути, было шумно и весело. Воспользовавшись выходным, много родителей с детьми, подростков и молодежи пришли туда, чтобы слепить различные фигурки из снега, покататься с горок или поиграть в снежки. По дороге домой Мария Владимировна почти не принимала участия в беседе, которую вели Алексей Александрович и Иван Петрович. Время от времени женщина мысленно возвращалась к событиям последнего дня. Она испытывала очень неприятное чувство, словно что-то внутри нее разделилась надвое, и от этого ей было как будто не по себе. Она и ее муж многие годы посвятили изучению и преподаванию биологии и теории эволюции. И он, и она были убеждены в истинности того, что преподносили детям и молодежи. И никакие сомнения никогда не тревожили их. В юности Алексей Александрович дружил с Иваном Петровичем. Но когда Хлебников обратился к Богу, их дружба прекратилась. В то время косо смотрели и на верующих, и на тех, кто поддерживал с ними отношения. И все же Хлебников иногда заходил к ним домой. Обычно, когда кто-нибудь из взрослых или детей заболевал, он обязательно приносил им что-нибудь вкусненькое. Иван Петрович время от времени пытался говорить им о Боге, но и она, и Алексей Александрович просили его не обсуждать с ними эту тему. Тогда, во времена Советского Союза, верующих людей могли уволить с работы без всяких объяснений, даже если они превосходно справлялись со своими обязанностями. Мария Владимировна и Алексей Александрович не хотели рисковать своим положением ради призрачной идеи. Но Иван Петрович был, как видно, из другого теста. О его вере вскоре узнали все, и у него начались неприятности на работе. Когда Алексей Александрович и Мария Владимировна услышали, что Хлебникова уволили из института и выслали из страны, они облегченно вздохнули. В последнее время им было нелегко принимать Ивана Петровича у себя дома. Они боялись слухов и подозрительных взглядов со стороны соседей и в то же время не могли сказать Хлебникову прямо, что не желают его видеть у себя дома, потому что не хотят рисковать своей карьерой и иметь неприятности на работе. Впрочем, Иван Петрович приходил к ним редко, но каждое его посещение надолго оставалось в памяти Тихоновых. Ни разу не было такого, чтобы Хлебников хотя бы вскользь не упомянул о Боге, своей вере или сотворении. Прошли годы. Многое изменилось в устройстве государства. Во многом изменились и взгляды людей. И вот теперь Мария Владимировна и Алексей Александрович шли домой с тем человеком, чьи высылки из страны когда-то радовались. Но теперь Иван Петрович Хлебников был для них желанным гостем. Когда они вошли в просторную квартиру Тихоновых, Алексей Александрович и Иван Петрович расположились в гостиной, а Мария Владимировна ушла на кухню, чтобы заварить кофе. Здесь, в собственной квартире, где не было многоголосого шума улицы, она могла лучше сосредоточиться на своих мыслях и ощущениях. Чувство раздвоенности, появившееся у нее сегодня днем, становилось все больше и теперь причиняло ей сильную боль. Она и ее муж совсем недавно, будучи в Германии, узнали о страшных последствиях веры в теорию Дарвина, а сегодняшний день словно подвел итог всей ее жизни. Она безоговорочно верила в эволюцию. И вот теперь, узнав о множестве фактов, говоривших в пользу сотворения, почувствовала, что словно разрывается надвое. Одна ее часть упрямо стремилась любой ценой отстоять свои прежние убеждения. Другая хотела найти покой и твердую, надежную опору вере в Бога, в сотворение и в то, что она, Тихонова Мария Владимировна, будет жить вечно. Эта борьба в ее душе длилась уже несколько часов с того самого момента, когда она услышала голос Оли Масловой, слегка дрожащей от волнения. «Я прошу вас задуматься о том, что вы слышали сегодня. Бог открывается людям в своем творении, а также в Библии. В Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Внезапно для себя самой Мария Владимировна поняла, что именно это и есть истина. Ее сердце словно железным панцирем сковал страх. Казалось, земля уходит у нее из-под ног. Что же она наделала со своей жизнью? И вот теперь пришла пора собирать горькие плоды. В ее семье столько лет отвергали Бога, противились Ему. Да и до сих пор все, кроме Нади, продолжают отвергать Его любовь, а значит, находятся на пути в ад. Словно наяву Мария Владимировна увидела перед собой бездонную пропасть, желающую поглотить ее и всех тех, кого она любит. Ужас охватил ее, и Мария Владимировна, закрыв лицо руками, горько и безутешно зарыдала, не слыша и не замечая ничего вокруг. Кофе, оставленный без присмотра, коричневой шипящей пены пролился на плиту, но Мария Владимировна не видела этого. Не слышала она и того, как Алексей Александрович и Иван Петрович зашли на кухню. «Что случилось, Машенька?» Вдруг услышала она голос мужа.
«Я в отчаянии, Алеша!»
Сказала она и, оглянувшись, увидела двух мужчин, с тревогой смотревших на нее.
«Иван Петрович, простите меня, я не смогла сдержать слез. Я внезапно поняла, что Бог реален, и мне стало страшно, что я и все те, кто дорог мне, находятся на гибельном пути».
«Мария Владимировна, я понимаю, что вам сейчас нелегко, но то, что вы сказали, очень обрадовало меня», — ответил Иван Петрович.
«Ну почему? Ведь все так ужасно! Я чувствую, что нет оправдания тому, что мы отвергаем Бога, и понимаю, как сильно я виновата перед Ним. Очень большой и тяжелый груз висит на мне. Ведь из-за того, что я многим людям преподавала эволюцию, они не смогут поверить в Бога».
«Меня обрадовало не то, что вам тяжело, а то, что вы осознали, Бог есть, и чувствуете свою вину перед Ним. Это первый шаг на пути к спасению».
«Неужели же Бог может простить меня за все?»
«Да, конечно, так сказано в Библии».
«Как мне хочется во все это верить!»
«Обратитесь к Иисусу Христу с просьбой простить вам все грехи и прошлые ошибки, и Он обязательно помилует вас».
«Спасибо, Иван Петрович, я обязательно сделаю это. Я верю, что вы не случайно появились в нашем городе именно сейчас».
Иван Петрович улыбнулся. «Я тоже верю в это. В жизни случайностей не бывает. Но только в вечности мы узнаем со всей определенностью, почему произошло то или иное событие в нашей жизни».
«Простите меня, что я не уследила, и кофе теперь придется готовить заново».
Виновата улыбнулась Мария Владимировна. «Не волнуйся, Машенька, я тебе помогу», — ответил Алексей Александрович и, взяв тряпку, стал вытирать плиту. Через несколько минут кофе был готов, и все разместились за столом в гостиной. «Дорогой Иван Петрович», — обратился к гостю Тихонов, «я прошу у вас прощения за то, что не заступился за вас перед ректором института, когда вас начали притеснять на работе, хотя собирался это сделать. Все оттягивал, боялся повредить своей семье. У меня нет на вас обиды, да и не было никогда», — ответил Иван Петрович. «Тогда положение верующих в стране действительно было сложным, поэтому не вините себя. Я думаю, что во всем этом воля Бога. Так Он направлял мой жизненный путь, и я очень благодарен Ему за все. Завтра воскресенье, и у меня выходной. Предлагаю с утра пойти на лыжную прогулку. У нас недалеко от города находится замечательная лыжная база. Там трасса хорошая, и есть несколько горнолыжных спусков», — сказал Тихонов, обращаясь к гостю и своей жене.
«Большое спасибо, Алексей Александрович. Я очень люблю такие прогулки, но, к сожалению, вынужден отказаться. Утром я иду в церковь, а вот во второй половине дня я свободен».
«Тоже неплохо. Мы уже не так молоды, и часа два на трассе для нас вполне достаточно», — с улыбкой произнес Алексей Александрович. «А ты, Машенька, что скажешь? Пойдешь с нами на лыжную базу?»
«С удовольствием. Давно мы уже с тобой не совершали такие прогулки», — с улыбкой ответила мужу Мария Владимировна, а затем обратилась к Хлебникову.
Иван Петрович, скажите, пожалуйста, в какую именно церковь вы собираетесь завтра пойти?
В церковь евангельских христиан-баптистов.
Баптистов?
Вы баптист?
Спросила Мария Владимировна удивленно.
Да.
Знаете, Иван Петрович, меня всегда пугало это слово «баптист». Во времена Советского Союза везде только и слышно было, что религия – это опиум для народа. Тогда в газетах писали, да и сейчас я время от времени слышу, что у баптистов есть жертвоприношение. И иногда приносят в жертву детей.
Иван Петрович посмотрел на хозяйку квартиры и грустно улыбнулся.
Да, такие слухи были раньше, есть они и сейчас. Но все это не соответствует действительности. Подумайте сами, Мария Владимировна. Баптистские церкви находятся на виду. Они зарегистрированы в государственных органах. А разве могла бы быть зарегистрирована организация, где убийство является обрядом?
Нет, конечно, ответила Мария Владимировна, а затем, немного смущенно, спросила.
«И что, у вас в церкви нет никаких жертвоприношений?»
Иван Петрович еще раз улыбнулся и ответил. «В Библии сказано, жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. И еще». Будем через него приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Такие жертвы угодны Богу, и, конечно же, мы их приносим. И есть у нас еще жертва, о которой мне хотелось бы сказать особо, ввиду ее важности.
«Что же это?» – спросила Мария Владимировна. В своем послании к римлянам апостол Павел написал: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».
Как видите, дорогие мои, Мария Владимировна и Алексей Александрович, эта жертва действительно особая, живая. Человек, любящий Господа, свою жизнь посвящает ему, и это его жертва Богу. А что же касается слова «баптист», которое пугало вас, на английском языке оно означает «крещение». Вы слышали об Иоанне Крестителе?
Да, слышала, подтвердила Мария Владимировна.
В Библии на английском языке Иоанн Креститель звучит как «John the Baptist».
Интересно. «Спасибо вам, Иван Петрович! Я ведь и в самом деле была настроена против баптистов из-за всех этих слухов!»
«Я очень рад, что теперь ваше мнение меняется!» С улыбкой сказал Иван Петрович, а затем, неожиданно для Алексея Александровича и Марии Владимировны, произнес:
«Не хотите ли вы завтра пойти со мной в церковь? Я был бы очень рад, если бы вы приняли мое приглашение».
Мария Владимировна посмотрела на мужа, а затем сказала: «Я бы очень этого хотела». Алексей Александрович ответил:
«Я тоже с удовольствием пойду с вами, дорогой Иван Петрович. После нашей поездки по Европе и того, что мы узнали в Германии, я стал задумываться о Боге, о вечности и о смысле жизни. Я благодарен вам за все то, что вы рассказали нам. Сегодняшний день особенный для меня. Эта девочка Оля Маслова помогла мне понять, что есть всемогущий Бог и удивительный Творец. А ваши доводы, Иван Петрович, поставили, образно говоря, восклицательный знак в конце моих размышлений».
«Слава Господу!» – с улыбкой произнес Иван Петрович. Следующий день Марии Владимировны и Алексея Александровича
разительно отличался от всех прошедших дней их жизни. Встав рано утром, они одели праздничную одежду и пошли вместе с Иваном Петровичем в дом молитвы. Там все понравилось Тихоновым. Звучащие в церкви проповеди, песни и стихи касались самых чувствительных струн их сердца. И теперь эти люди, всю сознательную жизнь отвергавшие Бога и не желающие ничего знать о даре вечной жизни, которую Господь предлагает всем жителям земли, ощутили свою вину перед Ним. Их сердца трепетали, осознав величие Бога-Творца, а также любовь и милость сошедшего с небес Господа, который своей святой кровью смывает грехи, обратившихся к Нему людей. Слезы раскаяния не раз наполняли глаза Марии Владимировны и Алексея Александровича. А когда прозвучал призыв к тем, кто хочет сложить свои грехи у ног Иисуса Христа, муж и жена вышли вперед и склонились перед своим Господом и Спасителем.
Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу, прости, что я раньше Тебя не узнал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше Тебя не узнал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с Тобой воевал, прости, что Тебя я страдать заставлял, прости, что я скорби Тебе причинял, что вновь на кресте я Тебя распинал, прости, что я скорби Тебе причинял, что вновь на кресте я Тебя распинал.
Как чудесно это мгновение! Душа, измученная в поисках света, отягощенная множеством грехов и ошибок, освобождается от своей тяжкой ноши и находит мир и покой в присутствии всемогущего Бога. В Библии сказано, что в этот момент на небесах радостно поют ангелы, а имена людей, обратившихся к Господу с искренним покаянием, заносятся в книгу жизни. Когда на свет появляется ребенок, это радость для его родных и близких. И когда человек оставляет гибельные пути и возвращается к Богу, велика радость у его детей.
Я всю свою жизнь посвящаю Тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю Тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю Тебя прославлять и словом, и делом Тебя восхвалять, чтоб люди увидели свет Твой во мне, и светом влекомые шли все к Тебе, чтоб люди увидели свет Твой во мне, и светом влекомые шли все к Тебе.
После служения к Марии Владимировне и Алексею Александровичу подходили и подходили люди. Пожилые, молодые, среднего возраста. И поздравляли их, ведь теперь они – дети всесильного Бога. Одна супружеская пара пригласила Тихоновых и Ивана Петровича Хлебникова к себе домой. И они с радостью согласились. Было чудесное общение, и гости не замечали быстро уходящего времени. О предполагаемой лыжной прогулке ни Тихоновы, ни Хлебников даже не вспомнили. Ну, а потом, после общения, все вместе снова пошли в церковь на вечернее служение. Вечером, счастливые и окрыленные, Алексей Александрович и Мария Владимировна вернулись домой. И первое, что им захотелось сделать, это сообщить своим детям о событии, которое стало поворотным моментом в их жизни. Вначале они решили поделиться этой новостью с Надей, так как были уверены, что она, как верующий человек, разделит с ними их радость. Но как их обращение к Богу воспримут Саша, Володя и Вера? И все же, какой бы ни была их реакция на это сообщение, Мария Владимировна и Алексей Александрович понимали, что обязаны рассказать детям обо всем. Помолившись, Мария Владимировна набрала номер мобильного телефона Нади. В это время в уютной гостиной двухэтажного коттеджа Тихоновых было весело и шумно. Саша, Надя, Володя и Вера говорили о предстоящем путешествии, вспоминали, все ли необходимые для отдыха вещи сложены, строили планы совместного времяпровождения, много смеялись и шутили в предвкушении чудесных дней, которые им предстоит провести на благоухающем, прекрасными растениями острове в далеком Индийском океане. Когда зазвонил телефон Нади, все немного успокоились, чтобы не мешать разговору. Саша видел, как расширились от удивления глаза жены. «Интересно, что же ее так поразило?» – успел подумать он до того, как Надя, сияя от счастья, сказала: «Слава Господу! Я очень-очень рада за вас, дорогие наши мамочка и папочка! Вы позволите мне рассказать ребятам эту чудесную новость?» Как видно, родители согласились, и Надя, попрощавшись с ними и пожелав Божьих благословений, положила телефон на тумбочку. «Никогда не догадаетесь, что мне сейчас сообщили родители!» Радостно обратилась она к собравшимся. «Ты, Надюша, не тяни! Я от любопытства просто изнемогаю!» Смеясь, сказала Вера. «Только вначале скажи, кто именно из родителей звонил? Наши с тобой или Саша и Володя?» «Теперь они наши. Мария Владимировна и Алексей Александрович сообщили очень радостную новость. Сегодня они обратились к Богу!» Вера, Володя и Саша удивленно посмотрели на нее, не зная, что сказать по этому поводу. «Ну, что вы молчите? Ведь это же так здорово!» Молодые люди, все так же удивленно глядя на Надю, один за другим произнесли: «Вот это да! Новость просто потрясающая! Никогда не мог даже и в мыслях предположить, что это когда-нибудь случится!» Надя, выслушав их, сказала: «Родители так и думали, что ваша реакция будет бурной. Узнав, что мы тут собрались все вместе, они решили, что будет лучше увидеться с нами до нашего путешествия. Ведь завтра утром времени на разговоры у нас не будет. Они уже едут сюда».
«Даже не знаю, что мне
мне сказать по этому поводу?» Задумчиво произнесла Вера. «Я всегда думала, что они, как и наши с Надей, ничего не хотят знать о Боге. А тут вдруг...»
«Наверное, время пришло», — ответил жене Володя. «Только вот как после этого с работой у отца будет? Ума не приложу. Чему теперь он будет учить своих студентов? Сотворению или все же эволюции?
Если он обратился к Богу, эволюции учить уже никого не будет. Но что бы ни случилось у него на работе, убеждена, Бог всегда его поддержит и никогда не оставит», — уверенным и недопускающим возражения тоном произнесла Надя. Саша, выслушав такое заявление жены, только вздохнул. Круг сужается. Вначале Надя стала верующей, а теперь и родители. Кто следующий? Неужели же и он когда-нибудь будет всерьез обращаться к Богу, к тому, чье существование так упорно отрицалось в советское время? Да и сейчас мало кто действительно является верующим. Уж он-то не раз встречался с такими людьми, говорящими, что они христиане, а поступающими гораздо хуже, чем он, безбожник. Сколько раз ему приходилось вести деловые переговоры с такими людьми? Того и гляди, обманут. А по вечерам-то как себя ведут? Никогда не скажешь, что у них есть семьи, жены и дети. Ни за что не подумаешь, что для них есть хоть что-то святое. Отвалят храму кругленькую сумму и думают, что чистенькими стали. А ведь даже он, Саша, не верящий в Творца, понимает, если уж Бог и в самом деле есть, зачем ему эта подачка? Нет таких денег, которые можно было заплатить за все мерзкие поступки, которые совершает человек за свою жизнь. Лицемеры. Наверняка не этого хочет от людей Бог, если он существует, — подумал с раздражением Саша. И тут увидел входящих в гостиную родителей. Надя первая подбежала к ним, обняла и расцеловала каждого. Мария Владимировна и Алексей Александрович после общих слов приветствия сели рядом с детьми.
«Теперь вы знаете нашу новость», — сказал отец. «Мы с мамой хотим у вас всех попросить прощения, если когда чем обидели. А самое главное — за то, что каждого из вас в свое время убеждали в истинности теории эволюции».
«Конечно же, мы вас прощаем!» — за всех ответила Надя.
«Папа, а что ты теперь собираешься делать?» — спросил Володя.
«Пока меня с работы никто не выгнал. Думаю, что еще поработаю. Мне очень понравилась вчерашняя встреча в школе. Хочу теперь организовать такой же в институте. Только не для одних студентов, а для жителей нашего города. Я уже все продумал. Зал у нас большой. А с программой мне поможет Иван Петрович. Он, оказывается, большой мастер проводить дискуссии по теме «Эволюция или сотворение». И когда ты успел с ним договориться?» — удивился Володя.
«Сегодня. Для этого времени много не надо. Нужно лишь желание. Я всю жизнь уводил людей от Бога. Теперь хочу помочь им обрести его. Не так уж много мне осталось жить на земле. Нельзя мне теперь
тратить время попусту. Мама тоже так считает, не правда ли, Машенька?
Да, мы с папой теперь начинаем новую жизнь и очень надеемся, что и вы, наши дорогие дети, вскоре обратитесь к Богу.
Может быть, когда-нибудь и обратимся, сказал Володя. А Саша добавил: поживем и увидим. Сейчас жизнь так мчится, что ничего нельзя сказать определенно.
Да, жизнь действительно проходит очень быстро. Мы с папой всегда жили без Бога, и вас научили так жить. Но я верю, что и в вашей жизни наступят изменения, сказала Мария Владимировна. Сегодня в доме молитвы я услышала слова, которые дают мне надежду и вселяют уверенность в будущем.
«И что же вы услышали?» – заинтересованно спросила Вера. Мария Владимировна посмотрела на всех взглядом полным любви и произнесла: «Проповедник прочитал из Нового Завета: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
Мы с папой верим в Господа Иисуса Христа и уверены, что все вы будете спасены».
День 19 декабря 2004 года для Марии Владимировны и Алексея Александровича закончился совсем по-другому, чем все прежние дни до этого. Преклонив колени перед Богом, они помолились, а затем впервые в своей жизни читали подаренную им в этот день Иваном Петровичем Библию, которая является истинным словом живого Бога, обращенным к людям.
Твердо я верю в Божью любовь, Он за меня пролил свою кровь, все согрешения Он мне простил, вечное царство двери открыл, вечная буду без торжества. Вечно я буду без торжества об Иисусе дивно мою.
Рано утром, проводив своих детей на отдых, Тихоновы и Калинниковы возвращались из аэропорта. Мария Владимировна и Алексей Александрович, желая поделиться со своими родственниками благой вестью, попросили Калинниковых после рабочего дня приехать к ним на ужин.
«Ох, прошу вас простить, дорогие Мария Владимировна и Алексей Александрович, но мы не сможем принять ваше приглашение. Сейчас у меня на работе полнейший завал. Ни одного свободного вечера. Вот уже несколько недель», – вздохнул Сергей Петрович.
«Сочувствую вам. И все же не забывайте о нашем приглашении. Как только будет хотя бы часок-другой свободен, заезжайте без церемоний», – произнес Алексей Александрович.
«Большое спасибо. Обязательно заедем», – кивнул Сергей Петрович.
«Может быть, в выходные время появится. Я уж постараюсь, чтобы хоть в воскресенье была возможность отдохнуть».
Мария Владимировна и Алексей Александрович переглянулись. А затем он сказал:
«Насчет воскресенья... О, простите, дорогой Алексей Александрович!» Вдруг перебила его Любовь Александровна.
«Сережа, как видно, забыл. Мэр пригласил нас в это воскресенье к нему на дачу».
«Точно! Действительно забыл. Простите, что и в воскресенье не сможем появиться у вас», — извиняющимся тоном произнес Сергей Петрович. Простившись с Калинниковыми, Тихоновы отправились каждый к своему месту работы. Алексей Александрович в институт, а Мария Владимировна в школу, где работали Володя и Вера, чтобы провести вместо них уроки. Директор школы пошел навстречу своим молодым преподавателям. Расписание уроков немного изменили, и Мария Владимировна теперь могла не беспокоиться о том, что ей будет тяжело совместить уроки в классах Веры и Володи. В заботах и среди шумных школьников день пролетел быстро. После уроков Мария Владимировна зашла в супермаркет, чтобы купить продукты на предстоящую неделю. «Мария Владимировна, рада вас видеть!» Вдруг услышала она голос Людмилы Михайловны Зотовой. «Добрый день, Людмила Михайловна! Мне тоже очень приятно видеть вас!» Улыбнулась в ответ Мария Владимировна. «Вам тяжело, наверное, столько пакетов нести. Давайте помогу!» Предложила свою помощь Зотова. «Большое спасибо! Немного не рассчитала свои силы. Придется вызвать такси. У вас большая семья?» «Да нет, сейчас мы остались вдвоем с Алексеем Александровичем. Сыновья теперь живут отдельно. Просто я должна ребят заменить в школе. Вот и решила, что нужно сделать запас продуктов, чтобы потом не тратить на это время и силы». «Правильно. Я тоже люблю, чтобы дома всегда были продукты. Моя мама перенесла голод и теперь просит меня следить за тем, чтобы у нас всегда был заполнен холодильник». «Да, те, кто перенес голод, это поймут. Мне тоже в детстве приходилось голодать. А как самочувствие вашей мамы?» «Сейчас получше. Готовится к встрече. К нам ведь сегодня собирается прийти Иван Петрович Хлебников». «Я очень рада! Иван Петрович – замечательный человек и хороший христианин. Сколько я знаю его, у него никогда слова не расходятся с делами». «И как долго вы знакомы с ним?» «С юности. Алексей когда-то дружил с ним, но эта дружба потихоньку угасла, когда Иван Петрович обратился к Богу. Правда, к нам он всегда относился очень хорошо и не обделял вниманием. Но так как его взгляды изменились, а у нас в стране осуждали верующих, мы сами стали сторониться его». «А это правда, что его выслали из СССР?» «Да». «А я думала, он сам уехал. Сейчас ведь многие едут за длинным рублем. А как он стал верующим?» «Этого я не знаю. Да это теперь не так уж и важно. Главное, что он с Богом. Вчера я и мой муж ходили вместе с Хлебниковым в дом молитвы». «А что это такое?» «Место, где люди собираются, чтобы прославить Бога и обратиться к Нему в совместной молитве». «Церковь, значит?» «Баптистская церковь». «Баптистская? Вы меня пугаете, Мария Владимировна», произнесла Людмила Михайловна бледнее. «И что, Хлебников тоже баптист?» «Да». «Как же мне теперь быть? Он уже через час должен прийти. Не хочу, чтобы баптист приходил к нам домой. Если мама узнает, видеть его не захочет. Она сама мне столько всего рассказывала про этих баптистов, что я удивляюсь, как земля их носит». «Людмила Михайловна, вы же образованный человек, а верите слухам?» «Моя мама тоже человек с высшим образованием. И что же, она ошибается тоже?» С вызовом произнесла Зотова. Вы же знаете, Людмила Михайловна, что мы жили в атеистическом государстве, и даже то, что в нем происходило, нам преподносили не всегда правильно. Но что порочили верующих, это уже известно. Известно и то, что отвергали существование Бога. Хотя, сами подумайте, зачем нужно было Советскому Союзу тратить громадные средства на содержание разных институтов и кафедр научного атеизма и немалые деньги на издание богоборческой литературы, чтобы доказать, что Бога нет? Зачем тратить столько сил и средств, чтобы убедить людей, что нет Творца, если бы его и в самом деле не было? Из того упорства, с каким атеисты пытались доказать отсутствие Бога, логически следует вывод – Бог есть. Но некоторым людям очень хочется, чтобы его не было. Я подумаю на досуге обо всем, что вы только что мне сказали. Но что мне делать сейчас? Иван Петрович дал мне номер своего мобильного телефона. Может быть, позвонить ему и попросить не приходить к нам? Мне совсем не хочется принимать в своем доме баптиста, сказала Людмила Михайловна. Не нужно этого бояться. Баптисты – честные и богобоязненные люди. И церковь у них хорошая. Как я уже вам сказала, мы с Алексеем Александровичем вчера были там. Нам очень понравилось. Видно, что люди искренне любят Бога. Подумать только! Вы были в баптистской церкви! Вы тоже можете туда пойти, и тогда сами убедитесь, что все плохое, что они говорят, просто грязные слухи, недостойные честного человека. Но ведь вы же с Алексеем Александровичем неверующий, насколько я знаю. Зачем же вы пошли туда? Мария Владимировна улыбнулась своей собеседнице. Дорогая Людмила Михайловна, в жизни постоянно происходят какие-то изменения. Да и само время не стоит на месте. Мы с Алексеем Александровичем теперь не те, какими были совсем недавно. Вчера был самый счастливый день в нашей жизни. Мы поняли, что нуждаемся в Боге. Мы обратились к Нему, и Он простил нас за все. «Как-то странно мне это слышать», – произнесла Людмила Михайловна. «Надеюсь, придет время, и ваше мнение изменится». «Возможно», – ответила Зотова. «Если у вас будет желание, пойдемте в субботу или воскресенье с нами в церковь. Уверена, вы не пожалеете», – произнесла Мария Владимировна с улыбкой. «Может быть, и пойду. Пока не знаю. Иногда мне бывает тяжело, особенно когда вижу, как страдает мама, и понимаю, что у нее нет никакой опоры, чтобы без страха смотреть в будущее. Теперь, когда мне уже пошел 5-й десяток, я пришла к выводу. Нет ни в чем смысла, если конец всему – смерть. Но встреча в школе, а затем беседа в ресторане заставили меня снова задуматься о смысле жизни», – сказала Людмила Михайловна. «Так это же замечательно! Я недавно поняла, что смысл жизни человека в Боге. От того, как мы относимся к Иисусу Христу, зависит, где мы будем в вечности. Я уверена, что вы тоже скоро это поймете. Это не трудно. Главное – захотеть. В эту субботу праздник Рождества. Я буду очень рада, если вы пойдете с нами в церковь». Но ведь Рождество будет 7 января. Они что, по-западному празднуют?»
Услышав такое суждение, Мария Владимировна ответила: «Как раз вчера, когда мы были в гостях у верующих, зашел об этом разговор. Здесь разница в том, по какому календарю празднуют – григорианскому или юлианскому. И это хорошо, что Рождество встречают дважды – 25 и 7. Можно больше рассказать неверующим людям о Господе и о том, для чего Он пришел на землю». В это время подъехало такси, и разговор прервался. Людмила Михайловна помогла Марии Владимировне сложить в машину тяжелые пакеты с продуктами и, простившись с нею, медленно пошла домой. Людмила Михайловна Зотова жила вместе со своей мамой в 2 кварталах от магазина. Можно было бы сесть в автобус или троллейбус, чтобы быстрее оказаться дома. Но она хотела побыть одна и обдумать то, что услышала от Марии Владимировны Тихоновой. Как же ей поступить сейчас? Позволить Ивану Петровичу говорить с мамой или нет? Эти вопросы очень беспокоили ее. У Людмилы Михайловны никогда не было собственной семьи. В юности она все ждала своего принца, но так и не дождалась. А когда стала старше, возросли ее потребности, изменились взгляды на жизнь. И она слишком высоко подняла планку требований, которым должен был соответствовать ее супруг. Из-за этого и осталась одна, без спутника жизни. Мама и работа составляли весь круг ее интересов. Когда же мама заболела, и врачи сказали, что неизлечимо, для Людмилы Михайловны словно померк свет. Конечно, она понимала, что люди смертны, но разум протестовал против такой жестокой действительности. Ее сознание принимало реальность смерти по отношению к кому угодно, но только не к себе и своей маме. И вот теперь эта грозная действительность хотела поглотить дорогого ей человека. Людмила Михайловна медленно шла по тротуару и вспоминала последние месяцы, прошедшие с тех пор, как она узнала о болезни мамы. Отчаяние и ожидание предстоящей разлуки не давали ей покоя ни днем, ни ночью. Казалось, перед ней возникла высокая и прочная стена, которую нельзя ни обойти, ни разрушить. И вот позавчера, там, в ресторане, она услышала слова, которые поселили в ней надежду. «Если здесь, на земле, маме придется умереть, вдруг и в самом деле есть блаженная вечность, куда мама может попасть? И почему она, любящая дочь, должна мешать ей в этом?» «Хорошо же, Иван Петрович, я не возражаю против вашего разговора с мамой, но сама обязательно послушаю, что вы будете ей говорить», — подумала Людмила Михайловна, а затем, взглянув на часы, ускорила шаг.
Сегодня прозвучала 12-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360 904 59 52, 360, 904, 59, 52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!